na inspirada de um caminheiro, e isso e odiei que meu povo.
Твоего подавай милостыню, и да не жалеет
Глаз твой, когда будешь его подавать, когда у тебя будет много, твори из того многого, что у тебя есть. А когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Разумный человек может как-то сразу, не размышляя, понять сердцем, сколько он может отдать, но не задумываться, не зацикливаться над этим, не подсчитывать, не суммировать, не останавливаться на этом. Отдал и пошел дальше. Отдал и сделал свое дело. Значит, вот что это такое милостыня, которая тайна. И Господь, который знает тайное, воздаст тебе. Причем не воздаст тебе явно, как говорится в позднейших рукописях, а воздаст тебе, как каждому по-своему. Кому-то явно, кому-то еще более тайно. Более тайно. Теперь, что это значит, слова «Господь, который знает тайное»? Мы иногда понимаем это таким образом, что Бог подсматривает за нами, следит за нами, за каждым нашим шагом, за каждым нашим взглядом и так далее. Такой замечательный мыслитель 20 века, как Жан-Поль Сартр, признавался, что именно на этом сломалась его вера. А то он с детства знал, что Господь видит тайное. И когда он прожег ковер дома и боялся сказать об этом матери, то он начал бояться Бога, который видит тайное. Понял, что Бог не видит этого. И из вот этого животного страха перед Богом и матерью, под гипнозом которого он жил первые дни после совершенного преступления, как ему казалось, он перешел к неверию. Не об этом говорит нам Евангелие и Спаситель, когда восклицает Господь, знающий тайное. Да, Господь знает тайны нашего сердца. Причем Он знает даже те тайны, которые мы сами не знаем. Господь видит в нашем сердце то, что мы не видим. Он видит глубже, чем мы сами. Не то, что Он видит что-то, что мы пытаемся скрыть от других. Нет, Он видит то, что еще не видим. Как в сердце закаменелого преступника, Он видит то, что поможет этому преступнику выплыть на поверхность воды, преодолеть свою греховность. Он глубже, чем человек, смотрит внутрь самого даже этого человека. Поэтому, когда три раза подряд в шестой главе Евангелия от Матфея повторяется это выражение «тайны», «энкрипто», «Господь видящий энкрипто», потом снова через несколько стихов, и еще раз, третий раз, то же самое «энкрипто», то здесь Христос указывает нам на живую, интимную, глубоко внутреннюю связь, которая соединяет каждого из нас с Богом. Но совсем не на то, что Господь подсматривает за нами или наблюдает за нами, как зритель в театре смотрит на игру актера. Есть у Гумилева стихотворение «Все мы смешные актеры в театре Господа Бога». Это, конечно, страшная чушь, хотя в жизни Гумилев был верующим человеком, удивительно чистой верой человеком. Но вот как богослов, он здесь показал себя никаким, предложив нам эту глупую, не имеющую никакого отношения к реальности теологию. Значит, Бог знает наше сердце. Бог, как говорит Иоанн Златоуст в слове огласительном в день Пасхи, намерение целует то, что живет где-то в глубине моего «я», видит и целует. И вот из этого исходя, Господь зовет нас творить милостыню, зовет нас давать, зовет нас не медлить с помощью тем, кто нуждается, тратить серебро для брата и для друга и не давать ему заржаветь. В книге Иисуса Сирака. Всегда по этому поводу я напоминаю, что Христос зовет нас зарабатывать деньги и тратить их. И просят об одном. Не думать о них. Зарабатывай больше, трать больше, трать на других. Не думай о том, сколько зарабатываешь и сколько тратишь. Вот если мы будем идти этим путем, то не ошибемся. Об этом очень хорошо сказано о том из псалмов. Богатство аще течет, не прилагай сердце. Нет ничего другого в богатстве. Когда мы к этому сердце прилагаем, когда мы в подсчет денег включаем глубины своего «я», вот тут начинается духовная болезнь. Но! Не случайно слово «милостыня» такое трудное. Не случайно оно не поддается приму. Потому что, повторяю, это не просто отстегивание какого-то процента от своих доходов в пользу бедных. Это не просто десяти. Это что-то значительно большее. Это то, что именно связано с отдаванием Божьего другим людям, тем, кто нас окружает. Это не физическое, а мистическое явление. Явление, в которое включено сердце. Часть того делания, которое в тайне, как не случайно, говорится об этом на горной проповеди три раза. Правомилуй, молись. Как молись? Войди в клеть твою, говорит Христос. И причем в славянском переводе там сказано, как раз как я сейчас вам процитировал, войди в клеть твою, в русском Евангелии, войди в комнату твою. Но вот это слово, тамеион, которое использовано в Евангелии, оно как раз в греческом языке обозначает не комнату, где живут, а какой-то чердак, амбар, склад, где прячут всякие вещи. Какую-то комнату без окон, где обычно не живут и не находятся люди. Чулан. Пойди в чулан. Это ответ на наши вопросы о молитве. Где надо молиться, когда мы живем в однокомнатной квартире, когда у нас кто-то смотрит телевизор, а кто-то читает, а кто-то бегает и прыгает, и еще что-то делает. Что нам делать? Конечно, будет глупым в этом случае становиться с молитвенничком посреди комнаты и мешать честным людям заниматься их делами, особенно в конце рабочего дня. Для этого и есть клещ, в которую надо войти. Выходим же мы курить, в конце концов, на лестницу, для того, чтобы не мешать своим курением другим. Точно так же мы должны и молиться где-то, где мы не мешаем этим другим. Быть может, даже не соблазняем других, потому что иногда молитва наша может быть соблазн неверующим людям. Во всяком случае, речь здесь идет о том, что мы не должны публично демонстрировать то, что мы молимся. Подчеркивать это, как любят делать фарисеи, останавливаясь для молитвы на углах улиц. Они уже получают, говорит Христос, свою награду. А вы молитесь тайно. И эта тайная молитва будет действительно приношением сердца. Потому что в тайной молитве человек как бы раскрепощается от условности. Не случайно же мы тушим свет, когда читаем шестопсалмие. Для того, чтобы каждый мог плакать, кто хочет, мог встать на колени. Вы знаете, как в больших соборах всегда есть какие-то места, где можно спрятаться, особенно во время вечерней молитвы, встать за колонну, встать в нишу, где тебя не будут видеть, где ты сможешь открыть сполна сердце Богу, уйти на этот чердак, не только в буквальном, но и в переносном смысле. Глубину твоего «я». И молясь не говори лишнего. Там употреблено такое слово «баталагео». Христос говорит «мэ баталагесете». Это значит говорить про кадавра, говорить бессмысленные вещи. Потому что батаризу, когда говорит косноязычный, он говорит, и никто ничего не понимает. Язык там у него ворочается во рту, а слова непонятны. Не говорите так. Дело в том, что в древности, во всех религиях, Но, естественно, молитвы переходят из поколения в поколение. И в молитвах, как правило, сохраняется тот язык, который утрачен уже людьми нового времени. На латыни, скажем, говорили римляне на одном языке во времена Цицерона и Цезаря, а молились на языке 7 века до Христа, времен Ромула. Поэтому обычный, образованный римлянин, знавший, естественно, как родной и как литературный латинский язык, просто не понимал, о чем он молится. Он читал эти молитвы, не понимая, в чем дело. Арабы молятся на языке Корана, наши мусульмане по всей России, там татары, башкиры, не зная арабского языка, молятся по-арабски. Иудеи, не зная иврита, молятся на иврите, и механически запомнив молитвы. Христос с самого начала нам предлагает другой путь. Молитесь на том языке, на котором вы говорите. Не на иврите, который вы плохо знаете, а на арамейском языке. Скажите на своем языке 2-3 слова. Потому что молиться на чужом языке опасно своей упоительности. Человек запоминает молитву и начинает ее нараспев повторять, как какую-то непонятную, чудесную, гипнотизирующую, вводящую нас в такое состояние особого рода легкости, положения. Почему, скажем, в Европе латинский язык, как язык молитвы, почти умер? Именно по этой причине, что, не зная латыни, молясь на латыни, очень легко балдеть под эту молитву. И это касается и нас со славянским языком. Потому что мы очень часто повторяем слова молитвы, не понимая их. Вот там «не будьте многословны» в русском Евангелии приведено. А Христос ясно говорит «мэпатологисите», то есть не говорите слов, которых вы не понимаете, когда вы молимся, когда молитесь. Потому что когда мы говорим эти слова и их не понимаем, говорим их нараспев, то мы тоже попадаем в какого-то рода особое психофизическое состояние, сродни трансу. Нам приятно, мы становимся какими-то такими святыми, воздушными, отрываемся от земли, почти летим, но в этом психофизическом состоянии встречи с Господом нет. В этом есть что-то совсем другое. Не патологизм, это говорит Христос. Не повторяйте слов, смысла которых не понимаете, когда вы молитесь. В этом большая опасность. Молитесь просто, какими-то своими, самыми простыми, детскими словами, но понимаете, о чем вы просите, понимаете, о чем вы говорите. Когда вы умножаете моление ваше, восклицает пророк Исаия в самом начале книги Исаии, 1 глава, 15 стих. «Я не слышу, — говорит Господь устами пророка, — ваши руки полны крови». Значит, когда мы молимся, мы должны изменять себя. Мы не должны механически повторять слова молитвы и не пытаться переделать свою жизнь. Мы должны отказаться от зла. Не повторяй слова, говорит Сирах. Не будь многословен, иными словами, в твоем молении. Не повторяй слова. Об этом же говорится в Экклесиасте, когда восклицает его автор. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Не торопись языком, когда молишься. Мы иногда спешим прочитать все правило. Быстро, часто, но прочитать все. Лучше прочитать 2-3 молитовки, но чтобы каждое слово упало в сердце. Чтобы это не было только одной риторикой. Чтобы каждое в сердце звучало слово, каждая буквально буква молитвы. В сущности, молитва не есть повторение слов, это не заклинание. Понимаете, когда язычники там молились на допотопной латыни, не зная ее, они произносили заклинание. Смысл именно произнесения слова заключался. Когда сегодня какие-то колдуны бормочут свои молитвы, тоже важно произнести слово заклинание. Какому-нибудь в сказке Галпа тот, кто произносил латинское слово «кентавр», превращался в то животное, в какое хотел превратиться. Так вот, наша молитва, которую нам предлагает Господь, ничего общего с таким заклинанием не имеет. Молитва в сущности есть вход в безмолвие. Когда-то Франсуа Мориак очень хорошо сказал о том, что это пиздамволь, то есть взлетная полоса для самолета, слова молитвы. Для того, чтобы самолет взлетел, он должен пробежать по бетонной дорожке. Но затем, когда он взлетает, этой бетонной дорожки ему уже не нужно. Он летит без нее, летит сам, и наоборот, вообще она есть сплошная нелепость. Задолго до Мориака о том же самом говорил наш православный святой Феофан Затворник, сравнивая молитву по молитвослову с переписыванием прописей из тетрадки. Я не знаю, по-моему, сейчас уже нету прописей, но когда еще я учился, были такие особые совершенно тетрадочки, в которых каллиграфическим почерком были нарисованы всякие простые предложения из букваря. И на чистописании нас заставляли срисовывать с нажимом и без нажима совершенно особым образом содержание этих прописей. И вот с такими прописями сравнивает молитву по молитвослову Феофан Затворник. Когда же ты научишься, говорит он, то у тебя уже нет нужды в прописях. Ты можешь и сможешь молиться сам, своими словами, а потом и без слов. Конечно, ничего так не открывает сердце, как молитва Богородицы Дева Радуйся, Иисусова молитва или молитва Иоанна Кассиана, Псалом Боже в помощь, помни, помни, Господи, помощи, не почтися. Тем более, что Бог, как говорит Господь на горной проповеди, знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Поэтому задача молитвы – не умножать слова, а поставить себя в присутствие Божие, почувствовать трепет, почувствовать, что Он тут, что та земля, на которой ты стоишь, земля святая, скинутёвая. Смотрите, совершенно замечательный обычай в исламе входить в мечеть, сняв ботинки, не навязывая Богу своего шага. Почему, говорит Господь Моисей у неопалимой купины, скинь, отсюда я так обычай в исламе, скинь сандалии, не навязывай мне своего шага, прислушайся к тому, что говорю тебе я. Об этом митрополит Антоний прекрасно говорит, что дайте Богу сказать, не заглушайте Его голос своими молениями, дайте Ему сказать, помолчите, когда молитесь. В Талмуде описывается, что древние благочестивые люди час пребывали в молчании, прежде чем начать молиться. Вот этот час молчания, он тоже очень важен для каждого из нас, потому что иначе мы не войдем в присутствие Божие. Хотя, конечно, на деле это может быть 3-4 минуты или наоборот 3-4 часа, час не в астрономическом, конечно, смысле этого слова. И далее Господь предлагает нам слова своей молитвы, которые узнают все. Отче наш, иже еси на небесах. Но очень важно сравнить слова молитвы «Отче наш» в Евангелии от Матфея с словами той же молитвы в Евангелии от Луки. Если мы пользуемся синодальной Библией, то сделать что-то невозможно, потому что там просто перенесем текст Евангелия от Матфея в Евангелие от Луки. Поэтому надо брать кассиановский перевод, любой перевод на один из современных языков. И так сравнивать два текста молитвы. «Отче наш, иже еси на небесах» у Матфея, и одно только слово «Отче» в Евангелии от Луки. Да светится имя Твое в обеих текстах, в обеих случаях, в обоих случаях. Да придет Царствие Твое, и дальше только у Матфея, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Следующий стих, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, немножко в разных формах, но полностью и у Матфея, и у Луки, как и следующий, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, немножко в разных формах, но полностью и в том, и в другом случае. И последний стих, не введи нас в искушение, на этом кончается молитва Луки. И но избави нас от лукавого, так кончается молитва у Матфея. И дальше возглас, яко твоя есть царство, который есть только в средневековых рукописях, которого нет в древних рукописях Евангелия, этот возглас пришел из литургической практики. Вообще он в первый раз в Библии встречается в первой книге Хроник, 29 глава, 11-12 стихи, но пришел он из литургической практики, молитвы Господь. В древности его там. Все получается. Молитва у Матфея состоит из пяти устишек. У Матфея это стройная поэтическая структура. Смотрите, первая устишка. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое». Первое пустишее. Второе. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле». Третье. «Хлеб наш насущный». Вторая половина стиха. «Дай нам путь». Четвертое. «И остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником наши». И последнее. «И не введи нас в искушение, но избави нас от Луки». У Луки же этих пустишей нет. У Луки «Отче, да светится имя Твое», если дополняется словами «наш, иже и сины небесех», получается мустиша. Вот так, как стихи, перепишите дома молитву, и вы увидите, как дополняется текст из Евангелия от Луки вставками, которые есть у Матфея, и сразу приобретает молитва поэтическую. И сразу легче начинает запоминаться молитва. Потому что стихи всегда легче запомнить, чем просьба. У Луки «Да придет царствие Твое» это полный стих в Евангелии от Матфея, да полный вторым «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». И также последний «И не введи нас в искушение» да полный второй половиной «Но избави нас от искусителя». «Не введи во искушение» и вторая половинка пересказывает тоже, но другими словами «Но избави нас от искусителя». Заставлена, оказывается, молитва по правилам библейской поэзии. Из двустиший, в каждом двустиший, вторая половина повторяет первую, но немножко в других словах, или дополняет первую, естественно, несколько иными словами. Что касается вставок из Матфея, то все они взяты из Ветхого Завета. Слово «наш» при слове «отче» из пророчества Исаии. Это 63 глава, 16 стих. «Только ты, Отец наш!» — восклицает пророк. «Ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своим. Ты, Господи, Отец наш! От века имя Твое — Искупитель наш!» Вот отсюда пришло в молитву слово «наш». «Иже еси на небесех!» — это Экклезиаст, начало 5 главы, уже я вам читал этот стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небесех, а ты на земле». Вот отсюда это «на небесех» слово приходит в молитву «Отче наш» и на горную проповедь тоже. «Да будет воля твоя, як на небеси и на земли». Отчасти из этого места Экклезиаста, отчасти из первой Маковейской книги. 3 глава, 60 стих. Хотя вообще молитва «Да будет воля твоя» может быть нами с легкостью обнаружена практически на любой странице сидура иудейского молитвенника, по которому до сих пор молятся в верующий иудей Кавкетти. Это одна из таких постоянных и наиболее распространенных молитв Сидура. «Да будет воля Твоя». Здесь молитву начинаешь, она добавлена, дополнена, вернее, цитатой из Экклесиаста на пятом небеси и на земле. Следующий стих, хлеб наш насущный, дай нам есть, и у Матфея, и у Луки звучит примерно одинаково, хотя, повторяю, с разночтениями, о которых поговорим потом. И четвертый, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должников наших. А последний у Матфея дополнен, не введи нас во искушение, дополнено полустишем, но избави нас от лукавого, которое взято из книги «Премудрости Соломона», 16 глава, 8 стих. Поэтому довольно легко понять, чем дополнена молитва «Отче наш» и таким образом превращена в стройный, поэтический и легко запоминающийся текст. Давайте теперь говорить о том, а вот что в ней было первоначально? «Отче!» – восклицает Иисус. Из Евангелия от Матфея мы знаем, что иудеи еще больше желали убить его, говорит евангелист, 5 глава, 17 стих, за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога. Не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога. Ну, мы все это знаем из Евангелия от Иоанна, но внимательного читателя Библии это должно смутить. Почему? Я вам только что читал Исаию. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и так далее. Ты, Господи, Отец наш. А вот Еремия, 3 глава, 4 стих. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, Отец мой? Ты был путеводителем от юности моей. Второзаконие, 32 глава, 6 стих. Не он ли Отец твой, который Творец твой? Дальше, Исаия, 64 глава. Но ныне, Господи, ты, Отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и мы все дело руки твоей. Еремия, 31 глава, 9-10 стихи. Ибо я отец для Израиля, говорит Бог. Возьмите, пожалуйста, Авод, изречение отцов, книгу такую с поучениями мудрых раввинов, которая часто печатается в иудейских молитвенниках, соединяется с Сидуром и как бы служит таким обязательным почти дополнением к Сидуру. Книга, которая есть в каждой иудейской семье. И что там говорит раввин по имени Ягуда бен Тейма? Будь дерзок, как леопард, стремителен, как орел, быстр, как олень, и силен, как лев, чтобы выполнять волю Отца твоего, который на небесах. И далее приводится молитва, да будет воля твоя, предвечный Божий наш и Божий Отцов наш. Вот когда читаешь это место, а вот 5 глава, 25 притча, то поражаешься, что здесь, в общем, уже как бы ядро есть, из которого вырастет молитва «Отче наш». И тем не менее, за что-то хотят убить иудеи Иисуса. Как сказано здесь, по-гречески и по-русски, за то, что он отцом называет Бога. Но как и здесь, Иуда бен Тайма говорит то же самое, его же не хотят убить. И Исаия, и Еремия, и другие пророки, и второзаконие даже. О чем же здесь говорится? А дело в том, что Иисус называет в молитве «Отче наш» Бога совсем не отцом. Он его называет папочкой. Вот это Абба молитвы Отче наш, это папочка. И вот за это они и хотят его убить. То, что он не говорит ему так, как положено, Отец наш, а говорит это странное, непонятное, уместное дома, уместное в интимном общении, в устах маленького ребенка. До сих пор маленькие арабчата обращаются к папе Джаба, но взрослый никогда не скажет Джаба. Но взрослый никогда не скажет Джаба. Взрослый обратится к нему как к другому. Это слово уместно в устах ребенка. Это слово уместно в устах маленького, когда он сидит на коленях у своего папы. Но никак не уместно в устах
жестко. То есть вот за что его хотели бить. Вот какую новую ноту вносит Господь в наши отношения с Богом. Стань ребенком. Стань совсем маленьким. Обращайся к Богу, как маленький ребенок обращается к своему отцу. И вот тогда ты поймешь, что такое христианство. Тогда ты поймешь, что такое молитва, которой учит тебя Христос. Да свечится имя Твое. Что значит эти слова? Ну, с нашей, наверное, точки зрения, почти ничего не значит. Почти невозможно прочитать слова, да святится имя Твое. Если не знать Библии вообще. А дело в том, что страдательный залог в Писании употребляется, как правило, в одном случае. Когда речь идет о том, что делает кто. Блаженны милостивые, яко они помилованы будут. По-русски, блаженны милостивые, ибо Господь помилует их. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешатся. Кем? Богом. Ибо Бог утешит их. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Кто их наречет сынами Божьими? Сам Бог. Не судите, да не судимы будете. Не судите, и Бог сам не осудит вас. Можно приводить аналогичные примеры из Ветхого Завета, особенно из книги Притч. Везде, где употребляется страдательный залог, речь идет о том, что делает сам Бог. Но во второй заповеди, неприемлемый Господа Бога Твоего, псуя имя Божье, здесь не упоминается, не употребляется. Иными словами, надо сказать на современном языке вместо «да святится имя Твое», «святи имя Твое». «Святи имя Твое». Это уже проще сказать, потому что в пророчестве Иезекииля, 36 главе, это 23 стих, есть такое место. «И освящу, говорит Господь, великое имя мое». Смотрите, «освящу великое имя мое, бесславленное народ, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость твою перед глазами их». Из этого стиха легко выделить две параллельные структуры. «Освящу имя мое» или «явлю святость мою». Значит, можно смело сказать, «освящу имя мое» равно «явлю святость мою». В Евангелии от Иоанна Господь несколько раз восклицает: «Я открыл имя Твое. Я сделал известным имя Твое. Или прославь имя Твое». Значит, святить имя Божие все равно, что открыть. Когда мы говорим Господу: «Святи имя Твое», это значит: «Открой имя Твое. Яви имя Твое людям». Бог, как мы говорим в молитве во время евхаристического канона, перед пением гимна «Свят, свят, свят Господь Саваоф», Бог неизреченен, то есть о нем нельзя сказать, недоведом, его нельзя понять, невидим, непостижим. Его нельзя ни увидеть, ни изобразить, ни представить в уме, ни подумать о нем. Имя Божие. Вот только то единственное, во что вмещается представление о Боге. Имя Божие, если хотите, это как икона, это как храм. Бог живет в храме, вмещается в свое имя. Нет у них икон, но есть имя Божие, которое заменяет икону. Бог являет себя людям как? Открывая им свое имя. Что Моисей говорит Богу? Укупили. Они ж не поверят мне, они спрашивают, просят, как имя его. Скажи мне имя. И тогда Бог говорит Моисею свое имя, сущий Яхве, тот, который есть, аз есмь, кто есмь. Значит, через имя Бог являет и открывает себя людям. Имя Божие – это в сущности сам Бог. Вот во Второзаконии есть такой совершенно замечательный текст, который поможет нам окончательно прочитать прошение «Досветиться имя Твое». Это 12 глава Второзакония. Бог говорит: «И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы их богов, и истребите имя их от места того». Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, которое и приведет Господь Бог ваш из всех колен наших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. Которое изберет Господь Бог для пребывания имени. Мы знаем, что пребывание шхина – это пребывание Бога среди нас. А здесь говорится не пребывание Бога, а пребывание имени. Значит, имя Божие – это то же самое, что Бог. Бог пребывает среди нас в виде своего имени. Когда мы восклицаем: «Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое во всей земле», мы говорим: «Как чуден Ты сам! Хвалите имя Господне», смотрите, во время Палиерея. «Хвалите попреки Господа, хвалите имя Господне». Одно и то же сказанное два раза, немножко разными словами. «Хвалите попреки Господа, славьте имя Господне». То есть то же самое. «Хвалите Господа». Значит, имя Божие – это в сущности сам Бог. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи». 118-й псалом. То есть ночью я вспоминал о Тебе. Иными словами, не просто открой имя, а открой себя. Вот что значит слова «досветится имя Твое». Открой себя нам. Войди во всем Твоем сиянии, во всей Твоей святости в нашу жизнь. Открой себя. Яви нам себя в своей славе. А почему тогда сказано так сложно? «Да святится имя Твое». Сказано настолько сложно, что 99% христиан не знают, что значат эти слова. Правда, честно говоря, современные переводчики Писания, как правило, передают примерно так, как я вам сейчас сказал. Можно посмотреть, скажем, по-французски новую Библию, традицион экюменит для Библии, там именно так и сказано. Но, в конце концов, далеко не все читают Писание в современных переводах. И большинство знает молитву «Отче наш» с раннего детства именно в традиционном варианте, где на всех языках мира сказано так, как и по-славянски: «Да святится имя Твое». И даже те французы, которые читают том, изучают Библию, они все-таки в своей личной молитве произносят «Да святится имя Твое», как этому научили в раннем детстве. Так вот, почему так сложно сказать? Давайте попытаемся понять, в чем тут обычай. Потому что Слово Божие – это непростое слово. Оно как семя. В землю падает в сердце для того, чтобы там постепенно согреться, намокнуть, разбухнуть, затем дать сначала росток, а потом через какое-то время плод. Если бы там было написано «Яви себя нам», то мы бы так это приняли и прошли мимо. А слово сложное и непонятное «Да святится имя Твое» падает в сердце, и там постепенно, я говорю, сначала намокает, потом разбухает, и потом только прорастает, если поливать. А если не поливают, тогда может и засохнуть раз и навсегда. Слово Божие, оно как орех в скорлупе. И смотрите, и скорлупа, она, кроме всего прочего, еще защищает орех. трупе, он не погибнет, его нельзя растоптать, его нельзя скрывать там, и так далее. И Слово Божие в этой скорлупе, Слово молитвы, яви себя нам в скорлупе, да светится имя Твое, тоже защищено от искажения. Потому что опыт показывает, что при переписке рукописи искажаются понятные места, а непонятные остаются без искажения. Потому что переписчик, когда переписывает понятное место, он сразу запоминает целую фразу и может ее искажать при переписке. А непонятные места все переписывает пословно и даже по буквам. Господь это знает. И поэтому, чтобы сохранить при переписке, а все-таки от Евангелия до Гутенберга 15 веков, 15 веков Евангелие переписывалось от руки, чтобы сохранить текст от искажения, он помещается в скорлупу. Чтобы сохранить текст при переводе с языка на язык. Во всех языках, повторяю, одинаково звучит. Это красивое, но непонятное, да святится имя Твое. И на любом языке, сохраненное в этой скорлупе, оно в конце концов прорастает для того, чтобы мы поняли, что значат эти слова. Открой нам себя. Итак, вот как звучит молитва Отче наш в подлинном ее виде. Отец, отец, папа, отче Боже, открой нам себя. А что такое отец? Это Бог. А что такое тот, кто на небесах? Это тоже Бог. Значит, у Матфея это как бы дважды. Боже, Боже, как в псалме. Боже, Боже мой, вонними, скую оставил меня еси. Так вот, отче, отец, папочка, открой нам себя. Вот с чего, повторяю, начинается молитва Отче наш. А мы произносим да святится имя Твое, и будем, я полагаю, произносить так, пока живы, но помните держать в сердце, что стоит за этими словами. Яви нам себя. Открой нам себя. Да приидет Царствие Твое. Об этом мы уже говорили. Царство уже здесь. Оно уже близко. Оно уже есть. Но мы просим о том, чтобы оно вошло в нашу жизнь. Вошло в нас. Вошло в тот мир, в котором мы живем. Оно рядом, но оно как сокровище, скрытое на поле. И человек должен просить о том, чтобы это сокровище было вынуто из земли. Оно направлено к нам, оно для нас, оно нам адресовано, но оно не может прийти, если мы сами не захотим. Нужна наша воля, наш выбор, наше желание. Человек сам должен деятельно стремиться к Царству. Оно уже есть, но чтобы оно вошло в нашу жизнь, мы должны стремиться к этому. И поэтому Господь нам говорит: молитесь, да приидет Царствие Твое. Царство – это когда воля Божия совершается здесь, на земле, как на небе. Поэтому и дополняется это прошение Господне наш молитвой из иудейского молитвослова, из Сидура. Да будет воля Твоя, плюс цитаты из Экклезиаста 5.1, яко на небеси и на земле. Прошение, изложенное в первой части двустишие, раскрывается во второй его части. Хлеб наш насущный, дай нам мир. А в Евангелии от Луки подавай нам на всякий день. Вот в чем разница здесь. Одного варианта от другого. На всякий день просим мы подавать нам хлеб насущный. Евангелие от Луки, сегодня Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея больше сосредоточено на сегодняшнем дне, Евангелие от Луки на жизни вообще. Что такое насущный? По-русски непонятно, насущный. И также по-гречески непонятно, эпиусия. Эпиусия также непонятно, как и насущный. И также непонятным сделал это слово блаженный Иероним, когда переводил Евангелие на латынь. Суперсубстанциалис, это точный перевод слова эпиусиос, такое же непонятное слово, как по-гречески, как по-славянски. Причем Иероним смело ввел это слово суперсубстанциалис вместо простого слова ежедневный, quotidianus, из старого латинского перевода. И поэтому до сих пор в практике Западной Церкви, когда во время литургии читает Отче наш, употребляется старый перевод «Panem nostrum quotidianum» – ежедневный наш хлеб. А когда читается Евангелие по книжке, то там перевод Иеронима с непонятным этим самым словом «суперсубстанциалис». Что значит? Вот такой же орешек в скорлупе, как и прошение, да светится имя Твое. Эпи – это над, действительно. Усия – это сущность. Таким образом, толи – это хлеб на сегодняшний день. Толи, как в книге «Премудрой» притчи Соломоновых, дай мне не бедность, не дай мне ни бедности, ни богатства. Позволь мне съедать мою долю хлеба. И сделай так, чтобы я боялся присытиться и от тебя отвернуться со словами «Кто это Бог мой?» или обиднев начать красть и ворочить имя Бога моего. Значит, смотрите, о чем здесь говорит Соломон. Не дай мне ни бедности, ни богатства. Веди меня средним путем. А то если я разбогатею, то я о тебе забуду. А если я стану слишком бедным, то я тогда начну красть имя твое, порочить. Поэтому дай мне то, что мне нужно. Вот вам одно из толкований этого выражения «хлеб насущный». Хлеб необходим, чтобы не быть ни бедным, ни богатым. Но эпи – это действительно наше. Поэтому есть и второе толкование этого выражения. Хлеб необходим для меня. И еще немного, на тот случай, если кто-то придет, чтобы дать ему. Это второе и не менее удачное толкование. Хлеб не только на сегодняшний день, но и на завтрашнее утро. Это вам еще одно толкование. И, наконец, последнее. Не просто сущий, а над бытием. Находящийся. Хлеб евхаристический. Тело Твое. И в этом толковании тоже есть какая-то правда. Потому что вы знаете, наверное, что когда мы совершаем перед литургией проскобитию, мы берем просфору, которая затем будет освящена как тело Христово, и обрезаем ее сверху, снизу, справа, слева и внизу. И вот то, что обрезано, вот эти краешки, вообще их надо раздавать после конца литургии прихожанам, анчидор они называются. И вот там вот обычно на блюде и лежит этот анчидор, но поскольку мы много оставляем агнца, то его мало всегда, мы добавляем туда просфоры раздробленные, там или за упокойных, или здравий, или... святых, где частицы мы интервью, просто какую-то одну тоже там алтарный пробит во время литургии. Но теоретически это анчидур. И вот к анчидуру относится тоже как к святым, потому что это хлеб, из которого взято тело Христово. А для человека из деревни любой кусок хлеба это анчидур. Как к анчидуру, не только к тому хлебу, который освящается на престоле, с которым выходишь причащать свою общину, но к любому куску хлеба, как к антидору, имеющему отношение вот к этому хлебу евхаристическому, относится простой человек. Каждый кусок хлеба, понимаете, как они в деревне сушили эти сухарики, не из скупости, а именно потому, что ну, грешно это. Птичкам там дробили и отдавали, чтобы только не пропало, чтобы только не погибло, не сгнило и так далее. Вот в этом глубоко мистическое нечто содержится. Вот это евхаристическое, по сути, отношение к хлебу. Это память о том, что любой кусок хлеба есть антидот. Любой кусок хлеба сделан из той же муки, что и тело Христова. А поскольку мука вся перемешана в мешке, то, быть может, из одного зернышка испечено тот батон, я не знаю, та лепешка, которую мы ели во время обеда и потом бросили в помойное ведро, и та просфора, за которой служили литургии. Мука вся перемешана, да? То есть из одного зернышка могло попасть и в просфору, и в батон, который в магазине продали. По этой причине к каждому кусочку хлеба простой человек зовет относиться как к святым. Значит, этот элемент тоже присутствует в слове «насущный». И вот таким образом это непонятное слово становится каким-то удивительно многозначным. И хлеб необходимый, и необходимый плюс еще немного, и хлеб на сегодня, я повторяю, на утро завтрашнее, а на потом уже заработаешь потом. И хлеб евхаристический тоже. Значит, любая на самом деле трапеза связана с Евхаристией. Раз за любой трапезой мы включаем, кушаем тот же хлеб из той же муки, из которой была извлечена просфора, на которой обильница. И остави нам долги наши, и в древних текстах Евангелия от Матфея, как мы остали должникам нашим. Прошедшие. То есть Господь только тогда нам оставит наши долги, когда мы уже простили нашего ближнего. Прости ближнему твоему обиду, говорит Сираф 28:2. И тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Ну, вот этот библейский пассив. Бог отпустит твои грехи. Прости ближнему обиды, и только тогда отпустятся грехи твои. И поэтому в древнейших текстах Евангелия от Матфея так и сказано. И остави нам долги наши, как мы оставили должников наших. В Евангелии от Луки несколько конкретнее, но в настоящем времени. И прощай нам долги наши, как мы прощаем каждому должнику нашему. Это труднее. Простить вообще труднее, чем простить конкретно. Я готов простить всех, но я ни за что не прощу Марию Петровну, мою соседку по коммуналке, которая мне мыло в суд подкладывает. А для того, чтобы стать христианином, я как раз ее-то и должен простить. Меня Господь не просит прощать вообще, потому что он знает, что это легко. Он просит меня простить каждого конкретного должника моего. И это очень трудно. Но это необходимо, чтобы стать христианином. Ну, а вы знаете из других мест Писания, что вообще простить того, кто рядом, это основа христианства. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит имам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Комментируя это место на горной проповеди, апостол Яков восклицает: «Суд без милости, не оказавшему милости». Когда у раввина по имени Осия бен Яхуда спросили, сколько прощать, то он сказал: если человек оскорбит один раз, его прощают. Если он оскорбит во второй раз, его прощают. И на третий раз прощают. А на четвертый не прощают. А когда апостол Петр спросил у Господа, сколько прощать раз? До семи. Смотрите, как берет, делает Петр. Три раза прощать, говорит Осия бен Яхуда. Три шесть плюс один. Это бесконечно большое с точки зрения Петра число. Не просто в два раза больше, чем предлагает ученый раввин, а плюс один еще. Христос говорит, до семи. До 70 раз семи. Ну, конечно, простить 490 раз. Да, этого нам надо расти и расти. Христос показывает этими словами, что милосердие Божие ничего общего не имеет с вот нашей добротой, которая не больше, чем пародия на милосердие Божие. И как не задуматься об этом? Действительно, что-то такое очень важное и что-то очень сердцевинное для нашей веры. Сираф дальше сказал вот эти слова, которые я сейчас уже привел, прости ближнему твоему обиду, и тогда в молитве твоей отпустятся грехи твои. Дальше говорит, человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. К подобному себе не имеет милосердия, а молится о грехах. Как можно просить, чтобы Господь простил меня, когда я не прощаю того, кто рядом со мной? Кто очистит грехи его? Ну, вероятно, размышления об этих словах Сираха будут слова апостола Иоанна, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Дальше Сирах сравнивает злобу с огнем и говорит о том, что искра, если на нее подуть, разгорается в пламя, а если на нее плюнуть, потуха. Значит, речь идет об искре злобы, которая разгорается в пламя зла, если на нее подуть. Приходится только задуматься тогда о пророческом характере слов из искры разгорится пламя. В самом деле, тот человек, который взял ее эпиграфом для своей газеты, этими словами сказал о себе все. Полное самораскрытие в этих словах осуществилось этого лица, которое якобы очень хорошо знало священное писание. Итак, плевать на искру злобы нашей надо, и она сразу потухнет. Душить в себе злобу сородичу, не давать ей разгораться в пламя. Не введи нас в искушение, сказано в молитве Отче наш. А с другой стороны, в послании Иакова блажен человек, который переносит искушение. Потому что был испытан, а раз пассив, значит, если Бог его испытает, он получит венец жизни. Был испытан. Человек искушается, как серебро, испытывается. Об этом постоянно говорится в Ветхом Завете, о том, что человек искушается. И вдруг не введи нас в искушение. Как согласовать эти слова с тем, что мы знаем из других мест Писания? Где прямо говорится о том, что Бог искушает человека. Тертуллиан, один из древних церковных писателей, приводит и такую логику Иисуса. Кто не был искушаем, не может войти в Царство Небес. Так, то, как понять слова, не веди нас в искушение. И вот тут можно сказать только одно, что даже самый лучший переводчик иногда ошибается. И ошибка блестящего и святого переводчика, она значительно страшнее, чем ошибка какого-нибудь переводчика. Я сам знаю по своему опыту там перевода греческих авторов. Сейчас, когда читаешь то, что я переводил и публиковал 20 лет назад, то видишь там и неточности, и ошибки, и, в общем, стыдно за них, конечно. Но кому, в общем, там нужны переводы Плутарха и какие-то такие непринципиальные ошибки, которые там узкому кругу специалистов. Но когда, переводя это место, ошибся такой блестящий переводчик, каким был блаженный Иероним, он действительно делов наделал. Потому что по-гречески там употреблен глагол «эйсферо» – «не вводить», как у него получилось, «не индукас», «не убить», а «ввергать прозрать, неверно, не брось нас в искушение, неверно нас в искушение. В прежних опять возвращаюсь к сравнению с переводом Библии на другие языки. В прежних переводах на французский язык вместо латинского «индутера» употреблялось аналогичное «английское». Так, а в современных переводах «сумет». А что значит слово «сумет»? Бросать. Так или нет? Или вводить? Что значит слово «сумет» в другом контексте? А? Подводить. Но во всяком случае что-то другое. В всяком случае не вводить, вот как по-русски. Иными словами, надо переводить на современный русский язык это место молитвы Отче наш, не ввергни нас в пучину искушения. Не брось нас в пучину искушения. То есть не посылай нам искушений не по силам. Искушая, посылай нам посильные искушения. Не посылай нам искушений не посильные. Опять трудное место. Смотрите, на такую маленькую молитву уже третье трудное место. Первое место было «Да светится имя Твое». Второе – «Хлеб наш насущный». И вот третье – это «Не ввергай нас в искушение». Он действительно очень трудный, вот разные переводчики по-разному пытаются его перевести, очень трудный глагол. Но речь идет именно о вержении в пучину, внутрь водоворота. Псалма, в этом смысле это слово употребляется, когда речь идет о водовороте, который затягивается внутро этого водоворота человека. Не втягивай нас внутро водоворота. Но избави нас от лукавого или от искусителя. Спаси нас от того зла, действующего в мире, которое нас искушает. Ну, вот какая трудная молитва очень наша. Поэтому не можно ей всю жизнь молиться. Потому что всю жизнь она будет в нашем сердце сначала разбухать, потом прорастать, и потом вырастать и приносить плод. Ее надо не просто выучить на память, а ее надо в сердце своем согреть. Она должна прорасти из него. На нее действительно должна уйти жизнь. Ее надо не выучить наизусть, а прожить. Прожить. И когда она будет прожита, вот тогда мы станем что она не может не быть трудной. Если она будет такой простой, как какие-нибудь стихи Николая Гринкова, то мы ее так же быстро забудем. Они очень неплохие. Пойдите в библиотеку, потому что я уверен, что у тех, кто здесь в храме этого сейчас находится, стихов Гринкова практически ни у кого нет. Я уверен. Пойдите в библиотеку, возьмите эти стихи и почитайте. И вы увидите, что это очень неплохие, очень симпатичные, очень милые стихи. Но они какие-то никакие. И поэтому их, в общем, никто. Николай Рюков был такой поэт-молец. Но вообще очень известный поэт. И очень симпатичный, очень милый, очень хороший поэт. Но, повторяю, его стихов никто не знает. Потому что они какие-то милые, понятные, хорошие, но мне все так очевидно, так просто, что он еще при жизни был забыт. Хотя плохого там нет. И вот молитва Отчина, она потому и звучит до сих пор так же пронзительно, как звучала она в тот день, когда во время Нагорной проповеди ее первый раз сказал Господь людям, что мне и так много непонятно, что мне и так много сложно. И когда мы проживаем, а каждый христианин и каждая христианка проживает молитву Отче наш, вот когда мы ее проживаем, мы каждый и каждая, вне зависимости от своего образования, становимся богословами с высшим образованием. Это и есть высшее богословское образование. Прожить, пройти сквозь жизнь с этой молитвой в сердце. И когда станешь христианином. Потому что все, что я сейчас вам истолковал путем филологических и богословских изысканий, мог бы, наверное, истолковать и преподобный Серафим Саровский, и любой другой святоугодник, не изучавший всех этих вещей в духовных академиях, но через свой личный опыт жизни во Христе. И, наконец, вот человек третий. Давай милостью в тайне, молитву в тайне, постись в тайне. Человек состоит не только из духа, но и из тела. И поэтому тело тоже должно принимать участие в духовной жизни. Пророк Иои, вернее, Бог устами пророка Иоиля, 2 глава, 13 стих, говорит: «Раздирайте сердца, а не одежды». То есть перемещает пост с внешнего на внутреннее. И поэтому Господь говорит: «Помажь голову и умой лицо, когда постишься, чтобы не людям показаться постящимся, а Богу». Слово «пост» в Новом Завете не употребляется без слова «молитва». Из 58 главы пророка Исаии не знают, что такое пост. Бог говорит: «Вы поститесь лишь 40 раз. Такой ли пост, который я избрал? Дай хлеб голодным, одей ногого». Вот что такое пост. Дать одежду для ногого. Прийти к больному или заключенному, накормить голодного. Вот пусть таким будет твой пост. Повторяю. В Новом Завете слово «пост» не употребляется без слова «молитва». Пост только когда он с молитвой, тогда он пост. Когда он без молитвы, это нелепая, бессмысленная и вредная для здоровья диета. Пост, молитва и милостыня есть что-то нерастеряемое. Невозможно быть христианином, молиться, но не поститься и не давать милостыню. Или давать милостыню, но не молиться и не поститься. Или давать милостыню и поститься, но не молиться. Вот эти вот три кита христианства, три кита жизни во Христе, они должны быть вместе, представлять собой единое целое. И об этом тоже говорится в Библии. В книге Тобит, 12 глава, 8 стих, говорится: «Добро, то молитва с постом и милостыней». Добро, молитва с постом и милостыней. Когда мы молимся, постимся и даем милостыню, и все это вместе, и все это ни от одного, ни от, одно не отделяется от другого, вот тогда мы можем стать христианами. Но если мы избираем один или другой, или третий путь, или как-то совмещаем два, но не три сразу, то это еще не христианство. Ну вот о чем я хотел вам сказать сегодня. Теперь давайте попытаемся в оставшееся время разобрать вопросы. Не противиться злу. Умом я могу себе представить, что на меня нападут, но я не стану противиться, утешая себя тем, что мои страдания на земле вознаградятся на небе. Но как мне следовать этой заповеди, если я вижу, как чинят насилие над слабым, беспомощным, оставаясь при этом элементарно порядочным человеком? Где тот предел, когда непротивление злу переходит в трусость и подлость? Вообще, действительно, очень серьезный вопрос. Конечно, Господь говорит: не противься злу злом, не воздавай зло за зло, побеждай зло добром. Ну, в теории легко побеждать зло добром, про на практике гораздо труднее. Но в конце концов, когда мальчишки крадут яблоки из деревенского сада, сторож стреляет не в сторону. И стреляет не в сердце, а куда-нибудь в достаточно безопасные места. И, вероятно, вот то, что делает этот деревенский сторож дядя Сеня, должен делать и каждый христианин. То есть искать какие-то безболезненные способы ответа на зло. Предотвращать зло, как я сказал, пока оно в зародыше. Плевать на искру, пока она не загорится. Понятно из опыта, откуда берутся преступники. Понятно, что преступники берутся из людей, которые недополучили любви. Из неполных семей, из числа близоруких, рыжих, с крючковатым носом, там и так далее. Вот для этого достаточно один раз ходить в бутылку. И вы увидите, что основная масса людей, которые там сидят, они с какими-то дефектами. Масса близоруких. Спрашиваешь, когда надела очки в детстве, с носами вот такими рыжими, с оттопыренными ушами, еще что-то такое. Не потому, что человек уродливый, открыт каким-то образом злобный. Говорят, вот это злобность у уродливых людей. Нет, а потому, что его с детства начали дразнить. Я вот сегодня вспоминал о своем соученике по школе. Он учился в другом классе, в соседнем. И я даже не знал его по имени, потому что вся школа знала его только по фамилии. Он учился в третьем классе. Но уже о нем ходили легенды, как о закоренелом преступнике. Его учителя ненавидели, его ученики ненавидели. А что там он мог сделать? Ну, спер 20 копеек у кого-то из кармана. Ну, там написал какое-то бранное слово на стене. Вот в чем заключалась вся его преступность. Но его настолько рано выбросило общество из себя, что он не мог не стать преступником. Значит, конечно, дело церкви предотвращать преступление в зародыше. Не дать этому человеку стать преступником. Разумеется, из числа близоруких, рыжих, с крючковатыми носами и так далее людей выходят не только преступники. Но у кого-то бывают вот эти вот шлюзы, заслоны. У кого-то их не бывает. Кому-то кто-то вовремя протянул руку. Иными словами, человек с каким-то дефектом в своей биографии или внешнем виде уже открыт на зло. Общество, если оно действительно церковно, может ему помочь. Если оно не церковно, оно помочь не может. Но если человек уже стал преступником, что делать тогда? Ну тогда надо пользоваться все-таки не для самообороны, не топором, а газовым баллончиком. Я не знаю, это замечательное совершенно изобретение сегодняшнего дня. Баллончик. Вчера, что ли, по телевизору показывали еще какое-то новое оружие, которым предлагают вооружаться девушкам и женщинам. Такой тип пистолета, который стреляет какой-то аэрозолью. И на несколько мгновений человек после этого или минут оказывается безопасен. За это время можно убежать. То есть, иными словами, человечество должно стремиться вырабатывать какие-то безболезненные способы расправы с людьми, которые уже стали на путь зла. В прежние времена ведь тоже были войны. Но вот интересно, что солдат после войны на 20 лет отлучали от евхаристической чаши. Солдат возвращается с войны в царское время, после этого 20 лет не причащается. То есть они знали, что это грех. Даже на войне. Вот иногда сегодня батюшки говорят, что убивают грех, а на войне не грех. Нет, в прежние времена знали. На 20 лет от чаши отлучали. Страшно. Ужасно страшно. Но ведь человек добровольно не отлучит другого на 20 лет от чаши. И поэтому политик прошлого тоже знал, что развязывать войну очень страшно. Как нам относиться к нищим, просящим милостыню в нетрезвом? Вообще в прежние времена говорили, что подавать надо всем, потому что подаешь не человеку, а Христу. На самом деле, конечно, надо, когда подаешь, думать о человеке, которому подаешь. По этой причине иногда не давать денег, когда мы понимаем, что это на водку. Поэтому и вот мы в нашем милосердии стараемся все-таки давать вещи, а не деньги. Более того, мы стараемся давать вещи не новые, которые нельзя продать, а вещи поношенные. И в этом смысле очень важна не только помощь из-за границы, благодаря которой поступают новые там заграничные вещи, а вот помощь ваша, когда старые, ношенные, потертые, плохие, но теплые вещи. Не потому я не хотел дать вам жу какое-нибудь хорошее английское или американское пальто, что мне его, ему его жалко, а потому что он его может продать, а какое-нибудь старое мое собственное пальто, оно не менее теплое, но он его будет таскать на себе. Продать его невозможно. То есть здесь, конечно, надо, подавая милостыню, думать о том, чтобы не навредить человеку, не испортить человека. В чем смысл многократного повторения «Господи помилуй» 40 раз или молитвы Богородицы 50 раз или больше, нежели в этом элемента механичности. Да, конечно, когда чтец на клиросе во время чтения часов чтит «Господи помилуй», причем существует несколько методов, чтобы прочитать молитву «Господи помилуй» 40 раз и не спится, там некоторые читают 10 пальцев загибают, некоторые читают 15 и 10. Ну, у каждого свой способ учит каким-то приемом на клиросе чтецов. Конечно, это механическая молитва, которая не приносит никакой пользы. Но когда мы повторяем «Господи помилуй» там 12 или даже 40 раз медленно, то как капля за каплей наполняется сосуд, так и наше сердце наполняется молитвой. Что же касается молитвы Богородицы Дева Радуйся, то не случайно ее рекомендуют не более 10 раз. Отче наш, потом 10 раз Богородица Дева Радуйся, и потом слова Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Значит, 10 раз, когда эти молитвы не повторяем, то действительно каждое слово как по капелькам опускается в сердце. Если больше, если быстро, если механически, ничего кроме вреда не происходит. Поэтому, когда мы читаем «Богородица Дева Радуйся», 10 раз после такой трудной молитвы, о которой сегодня говорили, как «Отче наш», один раз прочитанный как раз, она по каплям опускается в сердце. Но не быстро и не больше, чем 10 раз. Была ли в истории христианства какая-либо система, кроме поста, физической культуры? Если нет, то почему? Не является ли это результатом полного отвержения античной культуры? Знаете, я думал, что была, поскольку, скажем, Тихон Задонский дрова колол, и такой даже хилый человек, как святитель Дмитрий Ростовский, и хилый, и ученый, и больной, грядки копал там в архиерейском доме у себя в Ростове, то я думал, что всякий разумный христианин понимал и понимает, что физическая нагрузка чрезвычайно важна. Вот. Западная Европа, христиане почти не участвуют в политике. И за политиками как-то религиозных убеждений обычно не замечено. Хотя, конечно, они должны быть честными людьми. Вот. Но, наверное, даже бывает странно, когда политик как-то подчеркивает свою религиозность. Таких простых людей, тогда нам в политику вмешиваться нечего. То есть, конечно, когда, скажем, некоторая часть лютеранской церкви осталась равнодушна по отношению к приходу власти Гитлера, это было, конечно, не христианство. Бог сам вводит человека в определенные обстоятельства или позволяет силам зла распоряжаться человеком какое-то время. Вы знаете, такой схоластический несколько вопрос. Ну, наверное, позволяет. Встречаются нищие, просящие, подаяния. К сожалению, чаще всего это явные алкоголики или просто мошенники. Как вы считаете, надо ли подавать или нет? Ведь Господь сказал просящий нудай, а с другой стороны, ты явно видишь, что у этих нищих нет глубокой нужды, они просто лжецы. Они не совсем лжецы, конечно. Ну, на часть вопроса я ответил, на вторую часть, вот, по поводу того, откровенные ли они лжецы, я попытаюсь ответить. Конечно, все-таки эти нищие чудовищно несчастные люди. Безусловно, с изуродованной психикой. И опыт показывает, что когда их пытаешься увезти куда-то подальше от Москвы и поселить, и среди деревенских батюшек есть такие, которые принимают их у себя, проживет месяц-полтора человек и уходит, потому что ему нужно нищенство, такова его психика. Ну, а раз он больной человек, значит, ему надо жалеть, как надо жалеть всякого больного. Хотя, конечно, общество здоровое, зрелое христианское общество, оно может найти какие-то рычаги, как этим людям помогать. Перекрещивание еретиков, 7 правило 2 Вселенского и 95 7, и на одном из ранних соборов было утверждено, что вне церкви нет крещения, Типа, вы мне. Ну, когда надо было иудеям уклониться от каких-то преследований, которым подвергались они в силу безобразного, действительно отвратительного закона, антисемитского, и закона, в конце концов, приведшего к огромным социальным потрясениям, если это были сравнительно богатые люди, то они шли к бате какому-нибудь бедному, давали большие деньги и просили покрестить, но только при том, что батя совершит все через последование таинства, но в самый момент погружения в купель скажет: крещается там раб Божий Иоанн, во имя множества дней своей жизни, готов свое благополучие, готов все, что угодно отдать за то, чтобы поняли протестанты, что нельзя так ругаться над таинством крещения, что ни в коем случае нельзя перекрестить. Как можно в одной молитве обращаться к папочкам и просить, чтобы эта папочка не вверг в искушение? Возможно ли такие отношения? Но мы же можем сказать в жизни: папа, помоги мне исследовать каких-то успех страшных для меня ситуаций. Папа, ты знаешь, что я человек самостоятельный, но если уж мне будет совсем скверно, тогда помоги мне. Так мы говорим. Мы, в общем, повзрослевшие немножко дети своим земным родителям. Мы же не просим помощи так за всяк просто. Мы просим помощи, когда нам по-настоящему и действительно плохо. Святой Иоанн Кретич говорит о крещении Духом Святым и огнем, как огонь толкуется в данном случае. Вы знаете, в Библии вообще есть много очень в огне. Во Второзаконии Бог говорит: ас есть огонь поедающий. Огонь, который все неподлинное сгорает, сжигает. Не горело ли в нас сердце наше? Восклицает один апостол другому, когда они из Эммауса бегут ночью в Иерусалим. Вот это вот горение сердца — это и есть христианство. А мы горящим огнем сердце человеческое. Крестить, что такое? Омыть. Значит, омыть огнем горения. Если сердце в нас не горит, значит, мы не христиане. Поэтому Спаситель говорит: огонь, я пришел не здесь на землю. И как бы хотел, чтобы он уже возгорелся. Вот этот огонь, которым горят наши сердца. И страшно, если не горят. И говорит им про динамик Кесаря Матфея 22:20. Чей это образ и написание, соответственно, образ и подобие. Да, чей это образ и написание. То есть, конечно, здесь какая-то связь между библейским образом и подобием есть. Это Цезарева, а то Божье. Отдай Господу самого себя, может быть, не знаю, задумывался. И вот последняя записка, а вот еще маленькая, которую я читал. Когда же мы сможем молиться на русском языке? Дорогие мои, никто вам не запрещает молиться на русском языке. Сколько угодно это можно делать. Если же говорить о литургии на русском языке, то, конечно, над ней надо работать. Но это, безусловно, не дело одного дня. Потому что пока у славянского языка есть такие возможности, которых нету у русского языка. Значит, литургию нельзя просто перевести на русский язык и напечатать в брошюре. Как, скажем, это сделал мной горячо уважаемый и дорогой мне друг мой, Яков Гаврилович Кротов, который его взял, перевел и напечатал в брошюре. Это замечательно. Яков Гаврилович прекрасно понимал, что это он сделал для разъяснения славянской литургии, а не для того, чтобы его приходом была заменена славянская литургия. Вот. И вот таких переводов нужно, чтобы как переводы Якова Гавриловича накопилось много. Над такими переводами надо работать. Когда вся церковь начнет над ними работать, то постепенно родится русская литургия. Вообще, конечно, Восточная Церковь с самого начала была открыта к литургисанию на современном разговорном языке. И со времен Кирилла и Мефодия до 18 века язык литургии все время изменялся. Мы с вами молимся не на языке Кирилла и Мефодия, а мы с вами употребляем в богослужении язык 17-го в общем века. А вот с времен Петра это развитие русского литургического языка остановилось. Все-таки это огромное время, промежуток времени. Первая четверть 18-го и последняя четверть 20-го века. Время больше двух веков. Поэтому, конечно, над литургическим языком последние 2,5 века никто не работал. Поэтому этот промежуток очень трудно наверстать. Поэтому сегодня переход на русский язык дается с таким трудом, дается с такой болью, дается с такими всплесками иной раз ненависти. Да, вот. Это будет процесс, который надолго. Но мы к этому, безусловно, придем. Потому что без этого, конечно, нельзя. Это, конечно, очень многих останавливает на пороге церкви. Совершенно ясно. Но, понимаете, вот даже на самом деле читать Евангелие в синодальном переводе самого нельзя. Потому что в синодальном переводе очень много ошибок. Синодальный перевод очень много неточностей. То есть, по-своему, правы те архиереи, которые запрещают читать Евангелие по-русски, а заставляют читать свои батюшки Евангелие по-славянски. И, скажем, не знал бы я так хорошо Евангелие на греческом языке, я бы, наверное, не взялся читать его почти по-русски во время литургии, как я это делаю. Вот. И, как вы знаете, мы тоже соединяем, сочетаем чтение Евангелия по славянски с чтением Евангелия по-русски. Я, зная греческий язык, греческое Евангелие, будучи специалистом по Новому Завету, как-то беру на себя это дерзновение приближать славянский текст к современному русскому, потому что я не допущу никаких неточностей, и я за это и как священник, и как ученый отвечаю. Но отец Александр, который в такой степени не знает греческого языка, он читает по-славянски, потому что читать в синодальном переводе это все-таки не самое разумное. Так что вот, вероятно, таким путем медленных реформ, соединения чтений и так далее, надо идти. Знаете, ведь и Запад пришел к литургии на национальных языках очень длинной дорогой. В XIX веке как издавались молитвословы? Колонка по-латински, колонка по-французски, там и по-английски, по-немецки, по-итальянски. В двумя колонками. Все было на латыни и в переводе. Ну и вот у нас сейчас все больше издаются молитвословы с переводом. Славянский текст и перевод. Вот мы сейчас на этом этапе, но нам еще надо расти и молиться. Понимаете, молитвенный труд. Каждое слово, переведенное в литургии, это труд молитвенный. Поэтому, конечно, я не принадлежу к числу тех людей, которые говорят молиться не по-славянски, это смертный грех. Я говорю о том, что, конечно, это необходимо, но сразу сделать это очень трудно. Какова практика других православных церквей, служат ли они на современных языках? Да, все служат на современных языках, кроме двух церквей. Нашей русской православной церкви и грузинской православной церкви. По понятным причинам. Потому что и для России, и для Грузии одинаково нанесли удар по вере во Христа петровские времена и 1917 и следующие за ним годы. А, конечно, и болгары, и румыны, и греки, и арабы служат на современных языках. Потому что там не было ни Петра, ни 17 года. Вот. Ну, давайте на последний вот этот вопрос я отвечу тогда в следующий раз, потому что хотя его и давно, не так давно передали, но он большой, его много. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые. Распространяется ли понятие плод на детей, как плод родителей? Вы знаете, я думаю, что идет речь о плодах нашей жизни все-таки, о том, что мы вносим в жизнь, а не о наших детях. Потому что очень часто и от худых родителей рождаются замечательные дети. И наоборот, замечательные родители по каким-то причинам, может быть, как раз в силу своей замечательности, не воспитывают как следует своих детей. И как быть, если вдруг понимаешь, вернее, осознаешь, что ты виновата в первую очередь, что с ребенком беда, что то, что считается у нас любовью к детям, как правило, наш эгоизм, что свобода, которую даешь ребенку, то есть любишь и доверяешь, непосильная ноша не только для ребенка, но порой и для взрослого. Знаете, конечно, еще Некрасов хорошо писал про свою няню, с ее бессмысленной и вредной добротой. То есть, конечно, доброта наша родительская бывает очень часто бессмысленной и вредной. Но с другой стороны, я думаю, что как раз, если ребенка любишь и даешь ему свободу, то, в общем, этим его испортить как раз труднее, чем наоборот, регламентацией его жизни. Беда заключается в том, что мы слишком поздно даем свободу детям, что мы их очень долго держим в дешевых рукавицах, а потом вдруг сразу даем свободу. А их надо освобождать с первого дня жизни, но постепенно вводить принятие самостоятельных решений буквально с первого года жизни, но постепенно. А мы же их ведем совершенно на коротком поводке и потом отпускаем полностью. Вот в чем наша ошибка как воспитателя. Услышав сие, Иисус удивился и сказал, почему удивился? Я думаю, потому что и Господь имеет способность удивляться и плохому, и хорошему. Человек неожиданен даже для Бога. Так и враги человека домашние его, давайте, когда дойдем до этого текста, тогда будем говорить об этом, потому что о нем я не умею ответить слова. Кто не со мной, тот против меня, ибо кто против, тот против меня. Да, действительно, мы как-то говорили о том, что человек решит не только деланием зла, но и не деланием добра. Значит, если мы не с Христом в доброделании, мы уже против него. А дальше, ибо кто не против вас, тот за вас. Но кто не против вас, того уже очень легко повести по пути добра. Ибо подобно надо прийти согласно. Но горе тому человеку, из которого соблазн приходит. То есть, как я понимаю, приход соблазн предопределен. Значит, должны были прийти люди, через которых придет и приходит соблазн. Да, естественно, и вдруг все возьмут и перестанут быть разносчиками этой инфекции. И слава Богу, и к этому должно идти человечество. Если не идет к этому человечеству, то это его беда. Так, но ради избранных сохранятся те дни. Так вот важно, чтобы все были сократятся. Дни конца света. Так вот, очень важно, чтобы все были избранны. Ибо восстановлены. И вот тут, конечно, очень важно понять, что действительно один самый маленький человек своим самым маленьким злом может оказаться той искрой, от которой вспыхнет все. Для того, чтобы вспыхнул дом, достаточно одной искры, одной спички, не подушки, одной сигареты. Так вот, очень страшно оказаться именно этой сигаретой. Но раз, ибо восстановлены уже Христы, чтобы прилестить, и, возможно, избранных. Ну, а очень часто бывает, что и, казалось бы, только самих там, а народ так просто стоит и ждет, когда молебен начнется. Был я вот летом в таком приходе, чудесный батюшка, так мы с ним хорошо послужили. Такое действительно чувство присутствия Христова. А в это время люди в храме ждали, когда же батя кончит свое и начнут для нас молебен. Понимаете? Конечно, от этого надо уходить. Конечно, надо прорываться к той соборной литургии, которую будут служить все. Но делать это не петлевистно. Нет. А делать это с огромной любовью к тем людям, для которых вот литургия, это там что-то для них, для священников, вот мы вот. Но когда начались молебны? Ну что, какое чудо! Как они все молиться эти начали, и бабушки, и молодые даже люди. Как все знают службу, именно литургию никто не знает. А вот службу здесь, посреди храма, когда мы вышли на середину храма, при иконе поставили аналой, там на водосвятую чашу, акафисты начали читать. Какая молитва общая началась, какое действительно чувство во едином теле Христовом пребывания. Какие лица, какие голоса. А литургия для них просто еще закрыта. Потому что А на людей с ними надо войти в церковь 21 века. Нельзя их оставить здесь со своими молебнами, а нам в это время служить литургии, евхаристическое общение друг с другом совершать для элиты. Поэтому здесь нужна очень большая осторожность, очень много любви, а любви-то нам как раз и обычно не хватает. Ну, давайте благодарим Господа за наш сегодняшний вечер, за то, что мы встречаемся каждый понедельник. Я стольный, если я говорить, положить все благословенную и пренеболочную мать Бога нашего, честнейшую Дилубину славную, и жуя страшную Петрофим, Предостение Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу, Тя величаем, премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Да, благословит вас всех, Господь, с миром. Отче наш, убейся на небесе, уже светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, явное Твое имя земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесу, ставь нам долги наши, как уж и не оставляй должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я Твоя страсть, Твоя сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.